Глава 9.
Дворец императора. Некоторое время назад.
«Ваше Величество, я не знаю, как вносить их в реестр».
Мужчина поклонился императору и обреченно вздохнул.
«Весь отдел спорит, и мы не можем прийти к единому решению».
«Честно говоря, я даже не знаю».
Старик сидел на троне и держался за голову.
«Кто бы мог подумать, что создание этих грамот так усложнит жизнь?»
«А мы можем изменить решение, просто вычеркнуть эти имена и сделать вид, что ничего не было», —
предложил тот, но император помотал головой.
«На этих грамотах стояла моя магическая подпись. Решение изменить нельзя», —
отрезал старик, после чего снова закрыл ладонями лицо и застонал.
«Но как? Ладно, Растопин, я ожидал что-то подобное от него. Ну, сделал бароном своего боевого коня, бывает. Глупо, конечно, даже по его меркам, но все же. Или Петрунин тоже молодец, взял и повысил свою кошку».
Император на некоторое время замолчал, погрузившись в свои мысли. Все же понять, по какой причине аристократам вообще пришло в голову использовать эти магические грамоты на питомцах.
«Но Булатов от кого угодно ожидал, но точно не от него. И голубь, что у него за любовь к голубям такая? Весь замок в них, а теперь еще и один викон там стал».
«Слоники, говоришь?»
Брови Белмора уползли на лоб.
«Маленькие».
«Ну а кто же еще? Слоники?» — согласился я. Мы с Белмором стояли у шатра, в который я спрятал пленника, и смотрели вслед отступающей армии. «А что это за империя такая? И почему ты так удивился слонам?»
«Это не слоны», — вздохнул Белмор. «Это грамбалы. И, надо сказать, довольно сильные и живучие твари. То, что голубь смог убить их, — чистая случайность».
Оказалось, Белмор неплохо знает историю своего мира и потому очень увлекательно рассказал мне об этих животных, о том, как они появились на вооружении у армии империи Розенгард. Кстати говоря, государство это расположилось на отдельном континенте Ханай, и буквально 300 лет назад там было около 10 империй. Иногда между ними происходили стычки, небольшие войны, все как у всех. Объявлялись союзы, торговые соглашения или же ссоры, но все эти империи были примерно равны по силе. Если кто-то становился заметно сильнее, против него сразу объединялись несколько соседей и делали так, чтобы вернулся баланс сил. Такое продолжалось веками, и почти всех это устраивало. Тем более, что континент этот богат ресурсами. Там отличные климатические условия и проживает немало интересных зверей. Одни из таких — грамболы. Огромные шестилапые монстры, похожие на мамонтов, от природы довольно мирные, но охотиться на них практически невозможно. Все потому, что эти твари слишком сильные и живучие, а мясо их жесткое, жилистое и далеко не самое вкусное. Раньше все думали, что приручить их невозможно. Проблема в том, что взрослые особи довольно умны и не поддаются дрессировке. А без нее невозможно взять разум зверя под контроль. Даже сильные маги не всегда могут справиться со зверем и удержать его дольше минуты. Затем люди попытались поймать детенышей грамболов. Но и тут все оказалось трудно. Ведь практически все детеныши диких грамболов умирали в неволе. Несколько десятилетий проводились опыты, отлов животных и попытки вывести домашний вид. В процессе погибло немало охотников и заводчиков. Но зато спустя несколько десятилетий людям удалось получить первое потомство. Дальнейшая судьба стала лишь вопросом времени. Постепенно поголовье грамболов увеличивалось. Розенгардцы научились управлять ими и правильно воспитывать их. Дело в том, что заставить зверя пойти в бой не так-то просто. Для этого нужно создать невыносимые условия жизни, чтобы грамбол обезумел и начал бросаться на все живое, крушить все вокруг. Только после этого маг животных может проникнуть в сознание этой мощной твари и взять ее под частичный контроль.
В общем, если быть кратким, теперь на том континенте осталась лишь одна империя. Розенгард верхом на грамбалах за несколько лет уничтожил армии остальных империй и захватил все земли. Остановило его только море,
— завершил свой рассказ Белмар. «Да уж, хороши слоники», — кивнул я. «Но на них одних надеяться тоже глупо». После потери двух основных боевых единиц враг просто развернулся и бросился на утек. Хотя я думал, они хотя бы попытаются спасти своего принца.
«Хороши, согласен. Я не понимаю, как ты смог их убить».
Белмар кивнул в сторону двух обугленных гигантских туш.
«Они от природы практически неуязвимы к магии. При этом сами по себе грамболы очень живучие, и у них отменная регенерация».
«Магия их не берет, согласен. А вот клюв берет прекрасно. И, кстати, они больше пострадали от своей же взрывчатки». Я вспомнил тот взрыв. Даже не представляю, что их алхимики намешали в этих бочках, но уже хочу узнать рецепт.
«Кстати, а твой вопрос насчет слоников как-то связан с пленником?»
Белмар заглянул в шатер. «Ну так, немного».
«И кто это?»
Некромант с интересом разглядывал связанное бессознательное тело. «Принц какой-то», — пожал я плечами. «Но ты не переживай. Он всего лишь 23-й наследник, проблем не будет».
«Все, теперь нас уничтожат!»
Белмар резко побледнел, а я рассмеялся. «Ага, как же. Сколько раз уже слышал, что нас уничтожат. Каждый день все вокруг пытаются, и пока у них выходит так себе. На землях барона мы провели весь остаток дня. Я долечил последних раненых, а мои люди тем временем немного привели в порядок стену и убрались перед ней. Ну как убрались? Нас больше интересовали трофеи, а наших некромантов — трупы. Березин великодушно позволил нам взять 80% от добытого, а сам скромно довольствовался остальным. Правда, его никто не спрашивал, но, думаю, это вполне честно. К вечеру остатки вражеской армии удалились достаточно далеко. И на этом мы покинули баронство окончательно, не забыв отчитаться в штаб о нашей небольшой победе. Через пару дней сюда придут имперские войска и возьмут этот участок под свой контроль. Так что за бароном можно не беспокоиться. Оказалось, что в этот день шло массированное наступление на всех участках фронта, и было несколько прорывов. Но в основном имперские войска смогли удержать позиции. Мне иногда кажется, что император специально не высылает сюда серьезные силы и не командует переходить в атаку. Так сюда придет больше иномирцев, и самое главное, они принесут с собой артефакты, иномирное золото и прочие материалы. Даже если просто продавать котелки за границу, можно неплохо заработать. Вернулись уже поздно ночью, и перед сном я заглянул к магам Земли. Тем, которые бывшие учителя. Они отлично поработали и показали себя с лучшей стороны. Боевые качества на приемлемом уровне, хотя им есть чему поучиться. Да и сказывается то, что эти маги были учителями и отвыкли от реальной практики магии. «Вы прекрасно поработали», — кивнул им, зайдя в просторную квартиру со всеми благами цивилизации. «Мы специально построили их для иномирцев и не экономили, чтобы те быстрее ассимилировались в этом мире. Вернемся к нашему прежнему разговору. Теперь можете сказать, что вам больше нравится». У нас была договоренность, что после боя они ответят на мой вопрос. Я предложил им выбрать, чем они будут заниматься в дальнейшем.
«Мы решили быть боевыми магами, а не строителями», — ответил тот, что постарше. «Но, само собой, если для нас не найдется сражение, будем иногда помогать со стройкой».
«Без проблем. Теперь вы боевые маги Земли», — кивнул им, улыбаясь. «Прекрасный выбор». На этом я отправился к себе в комнату, ведь время уже позднее, а я еще не медитировал. И какие же умные люди эти маги Земли. Сразу видно, учителя, что несли свет знаний в этот бренный мир. Они выбрали путь боевых магов, и это был их осознанный выбор, тогда как эти люди еще не поняли, на что согласились. Очевидно, что теперь им придется не только строить, как остальным, но и воевать. Зато сидят довольны и радуются, что я позволил им самим выбрать эту незавидную участь. Следующий весь день я посвятил своим ученикам. Вчера у них было немало работы, но при этом огромное количество бесценной практики. Справились они неплохо, но у меня все равно остались некоторые замечания. Собственно, эти ошибки мы и разбирали целый день. Позвали несколько подопытных, покалечили их, а затем собрали заново. Иногда давал новые, еще не изученные задачи, чтобы ученики сами думали, как им поступать в том или ином случае. Под вечер двое учеников посидели. Остальные были просто бледными от усталости. Но я исцелил их, дал немного энергии и отправил изучать теорию, вручив новую партию книг. Пока я был занят обучением студентов, Черномор разбирался с расселением спартанцев и их определением в разные отряды. Все же поступило довольно много людей, и старик попросту не успевал разобраться с этими делами. Нужно построить новые казармы, причем на некотором удалении друг от друга. Если враг ударит по одной из них, другие не должны пострадать. Также я приказал магам построить еще несколько хранилищ для топлива. Даже не понимаю, как старые успели настолько быстро заполниться. Теперь у нас огромные запасы всех видов топлива. И самолет стоит без дела. А это неправильно, запасов много не бывает. Закупки топлива — серьезные траты. Но даже учитывая это, за прошедший день я стал богаче. Позвонили аукционисты и сообщили мне о том, что готовы перечислить еще 15 миллионов за проданные товары. Мы немного поговорили, и они озвучили, что хотели бы видеть в следующих партиях больше всего. А также добавили, насколько мои товары хорошо пользуются спросом. Мол, у каждого из них богатая история, и покупатели высоко это ценят. Ага, богатая история. Просто я отдаю хлам и старье. Тот же мокрый спальный мешок имел свою историю, но она была довольно коротка. История, полная страха неизвестного иномерца. А утром меня разбудил звонок с неизвестного номера. Ругаться сразу не стал, решил для начала выслушать и узнать, кто настолько бессмертен, что звонит в такую рань. «Слушаю», — спокойно проговорил я, присев на край кровати.
«Говорит первый командующий второй армии защитников империи генерал-майор Миронин»,
— быстро протараторил на одном дыхании генерал.
«О, серьезный человек», — улыбнулся я. «И зачем такому, как вы, мог понадобиться скромный граф Булатов?»
«Заранее прошу прощения и не сочтите за дерзость, но я хотел узнать, что вы делали вчера?»
«Воевал», — пожал я плечами. «Я сам отправил вам в штаб уведомление об успешно проведенной операции защиты земель барона Березина».
«Да, об этом нам известно. Вы не так меня поняли».
На пару секунд повисла тишина, после чего Миронин продолжил.
«Даже не знаю, как объяснить. Дело в том, что со вчерашнего дня иномерцы остановили наступление по большей части фронта».
«А я, между прочим, всегда верил в силу и могущество нашей армии. Молодцы же! И спасибо, что вы позвонили мне в 6 утра и сообщили об этом достижении лично. Теперь я лягу спать дальше с чистой совестью и совершенно спокойным за свою безопасность».
«Господин Булатов, это не все. И я вообще не об этом».
Генерал явно потерял мысль и снова замолчал.
«Так. Как только боевые действия прекратились, иномирцы связались с нами. В частности, вражеский король начал с нами переговоры».
«Я все еще не понимаю, при чем тут я?
Мне кажется, меня снова в чем-то подозревают. Или прямо сейчас вносят в какой-нибудь списочек».
«В том-то и дело, что где-то в районе вашего фронта у них пропал один очень важный человек. И проблема в том, что мы ищем его вот уже второй день»,
— выпалил генерал. В его голосе явно звучало отчаяние и мольба о помощи.
«Я уже не знаю, где его искать».
«Так ищите лучше и найдете. А может, этот важный человек просто умер? Тогда искать не надо».
«Не умер. Миномирцы сказали, что какой-то безграмотный крестьянин написал им послание с требованиями и угрозами».
«Эй, я вообще-то учил язык этой империи всего пару часов, и то смог немного овладеть их письменностью».
«Честно говоря, я вам передаю информацию как есть, и сам не понимаю, что это все значит».
В голосе генерала звучало все больше отчаяния.
«Господин Булатов, вы не подумайте, я все понимаю. Пленные, взятые в бою, это святое, и никто ничего не отбирает. Просто иномирцы выдвинули такое предложение, что я просто обязан попытаться убедить вас.
А я какое отношение имею к этому делу?
Они предложили, пусть это и похоже на бред, отпустить 1500 наших пленных, остановить боевые действия и...
Бедный генерал уже был готов расплакаться.
Я не знаю, зачем вам эта информация, но скажу дословно. Четверых слонят. Они предлагают в обмен на своего важного человека четверых слонят.
Но... Попытался вставить хоть что-то, но генерал меня перебил.
«Да, наш аналитический отдел работал всю ночь, пытаясь понять, почему они говорят про слонят. И мы пришли к выводу, что у того народа слонята символизируют благие намерения или же просто считаются ценными животными».
Я просто молчал. Пытался сдержать смех и молчал.
«Боюсь, придется теперь прятать этих слонят».
«Блатов, не молчи, прошу!»
вздохнул Миронин, сам не заметив, как перешел со мной на «ты».
«Ты не знаешь, кто это мог быть? У кого содержится этот пленный?»
Вот и что ему ответить. Поговорить с иномирцами я могу и сам. Просто пошлю к ним голубя. Зачем мне посредники в виде армии? Ну...
«Булатов, не ври! Мы всех уже опросили! Ты последний остался? Прошу, войди в мое положение. Дело серьезное, и накануне только наши пленные, но еще и перемирие на 2 недели, понимаешь? Булатов, нам нужно время стянуть силы. Эти 2 недели спасут немало жизней».
«Эх», — вздохнул я. «Я так понимаю, пленный вам, а слонята мне, да? И как он хоть выглядит?»
«Конечно, империя в долгу не останется, уж поверь», — обрадовался Миронин. «Человек этот был в золотых одеяниях, на спине несколько татуировок с изображением орла, гномих узоров и рун, а еще на предплечье набиты бивни».
Генерал быстро прочитал заученный текст.
«А, бивни! Все, вспомнил. Видел такого. Что же вы сразу не сказали?»
«Ага»,
— радостно воскликнул он.
«Жди минуту. Сейчас отправлю координаты, с тобой свяжутся и все организуют. Ты отдашь их, уродцы, и заберешь слонят, а мы получим пленных на другом участке. Идет? Не переживай, мои люди проследят, чтобы не было ловушки».
«Да. Нет, так дело не пойдет».
«Нет, мои условия, чтобы мне никто не помогал и не мешал. Сообщите место и время встречи, я все сделаю сам».
Пусть я честно надеялся получить только слонят, но получилось даже лучше. Теперь имперские войска займут лучшие места для обороны, создадут больше укреплений, распределятся как надо и заодно немного отдохнут. Так еще и 1500 пленных вернутся домой, что тоже хорошо. А я все равно получу своих слонят и займусь их выращиванием и разведением. Спустя минуту после завершения звонка на телефон пришло сообщение, в котором генерал переслал всю необходимую информацию. Место обозначили недалеко от фронта, а время... Да уж. Они просто стоят и ждут меня со вчерашнего дня. Ладно, еще подождут. Неспешно оделся, попил чая и направился в темницу. Точнее, отдельную камеру особого содержания заключенных, что расположилась в одной из башен замка. По пути приказал Черномору готовить специальный отряд из лучших бойцов и магов на случай засады. Думаю, вероятность этого крайне мала, но все равно есть. Кто их знает, этих розенгардцев? Если им пришло в голову приручить Грамболов, то ожидать от них можно чего угодно.
«Привет, принц! Чего сидишь? Как жизнь?»
Распахнул дверь темницы и вошел в комнату.
«Ужасно! Просто ужасно! Как так можно? Не могу уровень пройти!»
Принц сидел с джойстиком в руках и уже в который раз пытался пройти сложный уровень в игре.
«Неправильно тут все. Ну, не может копье бить так далеко!»
«Не хочу тебя расстраивать, но этот уровень ты уже не пройдешь», вздохнул я, присев в кресло в углу темницы. «Тебе пора одеваться».
«Что, уже? Вот же сволочи!»
С досадой в голосе воскликнул Камаль. Он аккуратно положил джойстик, встал с кресла и выключил экран.
«Можно хоть куртку себе возьму?»
— указал он на модную, но старую вещь, что очень ему приглянулось.
«Да пожалуйста!»
— махнул рукой.
«Круто!»
— обрадовался он и накинул ее на себя.
«Я готов!»
Вскоре мы вышли из башни, спокойно добрели до самолета, в котором нас уже ждал мощный отряд. Несколько спартанцев-телохранителей, боевые маги Земли, Белмар. Вику и Мирабель брать не стал. У графини и так много дел, а Мира сейчас досматривает пропущенные серии, и лучше ее не трогать.
«Как думаешь, твои попытаются устроить нам ловушку?
— поинтересовался у Камаля, когда самолет поднялся в воздух.
«Вряд ли»,
— помотал головой принц.
«Но, думаю, тебя попытаются сильно запугать».
«Это не проблема. Последствий ведь не будет».
«Будут, конечно»,
— расхохотался Камаль.
«Ты смертельный враг всей империи, и они достанут тебя в любом мире, после чего уничтожат».
От его слов я криво усмехнулся.
«Ну да, согласен, на этот раз получилось явно интереснее. Но я бы дал тебе хороший совет».
«Да, тоже думал об этом. Нужно было запросить 6 слоненков», — задумчиво проговорил я.
«Нет, наоборот. Я советую тебе отказаться от грамбалов и вместо этого потребовать золота. Столько, сколько весит взрослый зверь».
«Знаешь, Камаль, а ты так себе бизнес-советчик», — усмехнулся я. «Нет, золото меня не интересует. У нас за это отвечает виконт Хурлык».
«Не же, я серьезно. Понимаешь, империя может простить мою пропажу. Отец придумает какую-нибудь историю про то, как я героически попал в плен. Потом наши враги сами заплатили золото, чтобы меня забрать обратно. В общем, ты понял. А вот передачу грамболов могут не простить».
«Видимо, это у них больная тема. Причем, что удивительно, взрослых, подготовленных грамболов они спокойно продают, а передать в качестве откупа уже неправильно и противоестественно».
«Не переживай, разберусь», — помотал я головой.
«Да зачем тебе эти детеныши? Какая от них польза? Тебе дадут обычных слабых новорожденных. С ними еще должны работать химерологи и маги природы, несколько целителей. Это очень сложный процесс, и нужно обучаться работе с этими зверями»,
— продолжил переубеждать меня принц. Причем он делал это искренне, желая помочь.
«Химерологи, целители, маги природы», — помотал я головой. «Жуть какая! Курлык, покажи!»
Голубь запрыгнул на кресло перед принцем и, расправив крылья, достал из-под них свои руки, после чего напряг мускулы и поиграл бицепсами.
«Все, вопросов больше не имею»,
— пожал плечами Камаль.
«Так бы сразу и сказал, что справишься, даже если тебе больного припадочного дракона принесут».
Вскоре мы добрались до точки обмена и увидели небольшой лагерь. Всего в нем было около 20 человек и 4 слоненка. Как только самолет коснулся земли, от лагеря в нашу сторону направилась делегация из 4 человек. Каждый из них вел по одному грамболу, и выглядели они... Да уж. Кажется, меня и правда теперь не любят в той империи. Мы пошли навстречу, и когда между нами осталось 5 метров, остановились.
«Всем привет!»
— попытался быть дружелюбным и помахал им рукой. «Кстати, интересная делегация. Один какой-то странный, полностью лысый, высокий и худощавый мужик. Даже бровей нет, настолько лысый. Крупная женщина, одетая в золотой плащ и доспехи, также в ушах огромные золотые серьги в виде колец. Не понимаю, как под таким весом ее уши не дотянулись до земли? Какой-то мужик в тюрбане и с саблей, и последнего можно было заметить издалека. Просто крупный мужчина, ростом свыше 2 метров и плечами раза в 3 шире меня. Явный физик, причем довольно сильный».
«Собственно, вот мы прибыли», — снова улыбнулся я.
«Видим»,
— сухо ответила женщина.
«Товар при вас?»
— посмотрел на 4 слоненков. «Да, и правда заморыши. Но ничего, откормим».
«Как видишь»,
— снова немногословно ответила она.
«Ваш товар, кстати, тоже при нас», — подтолкнул принца.
«Эй, какой я тебе товар?»
— возмутился он. Но я не обратил на него внимания.
«Ну что, давайте меняться?»
Без лишних разговоров мне передали поводья, а я, в свою очередь, отдал их гвардейцам. Те сразу повели слонят в самолет, а я попрощался с принцем и передал его делегации из 4 странных человек. Но они так и продолжили стоять на месте.
«И что, теперь вы собираетесь сообщить, что это все ловушка?» — усмехнулся я.
«Мы должны пожать руки. По вашим обычаям, только так сделка может считаться оконченной».
Снова безэмоционально проговорила женщина с серьгами и протянула мне руку. Впрочем, мне не жалко. Улыбнувшись, подошел к ним и поочередно пожал каждому из них руку. Но как только очередь дошла до того громилы, и мы сжали руки друг другу, раздался хруст.
«В следующий раз, когда мы встретимся, ты будешь молить о пощаде»,
прошипела женщина, и все они разом развернулись, отправившись в сторону открывшегося портала.
«Тебе нет места ни в одном из миров».
Империя Розенгард. Где-то в поле, около портала в другой мир. Некоторое время спустя.
«Как же мне хотелось его убить!»
— выл мужчина в тюрбане и с саблей за поясом.
«Но нельзя! Честь дороже, и данное слово тем более!»
«Я мог влить в него столько проклятий через рукопожатие, что он бы жалел, что не умер сразу»,
— вздохнул лысый худощавый мужчина в темной грубой материи.
«А я могла выжечь ему глаза, после чего долго и мучительно сжигать его заживо», — прошипела женщина.
Все они повернулись в сторону громилы, что так и стоял молча в стороне.
«Ну ты, Дархан, молодец. Вроде просто руку пожал, но в то же время сломал ее».
Они расхохотались, понимая, что не нарушили слово и при этом доставили боль наглецу.
«Кто же виноват, что у него такая мягкая и слабая ручонка?» «Дархан, ты чего молчишь?»
Женщина вытерла слезы, что проступили на глазах от смеха.
«Ты всегда такой довольный, когда удается сломать пару косточек врага».
«Врагу, да!»
— пробасил громила и скривился от боли.
«Да в этот раз руку сломали мне!»